Дмитрий Юрьевич, вы в своих переводах используете музыку с или без авторских прав? Я в переводах вообще никакой музыки не использую. Она в кино есть. И использовать ее не надо. Или ты про так называемые смешные переводы? Смешные переводы – это мой голос. Все остальное лепят желающие, которым я говорю, здесь сделать это, здесь это, здесь это. К этому я никакого отношения не имею и ничего не использую. В художественном фильме «Антибумер» вот там официально этим занимались. Ну, там, да, со всеми авторскими правами. Поскольку это официальное произведение, которое делают совершенно официальные лица и конторы. Как относитесь к творчеству Александра Пожарского, вот же Шура Каретный? Несколько раз слышал, как вы в разговоре употребляли некоторые цитаты из него. Тебе не кажется, что он употребляет цитаты из меня? Что вообще за глупость? Там это обыденный язык, в рамках которого употребляются известные выражения, которые знает как он, так и я. К творчеству, ну, на мой взгляд, смешное. То есть, как актер, талант, тексты в массе мест смешные. При этом глубокие познания в области фени блатной. Ну, ругаются правильно, что тоже далеко не все умеют. Интересно. Раньше было смешно. Не могу писать комменты в тупичке, хотя правил не нарушал и все делал чинно. Если можно, подскажите, в чем причина? Нарушаешь ты правила или нет, определяет модератор, а не ты, комрад. Наверное, он определил, что ты делал что-то не так, причем многократно. Поэтому тебя забанил. Периодически засылаю на помощь Новороссии. Много не получается, но как могу. С одной стороны, есть желание помогать больше. Не только словом и рублем, но и делом. С другой стороны, работа, сами понимаете, кушать хочется. Что можете порекомендовать в данной ситуации? Как быть и людям помочь, и самому не помереть? Только деньги, комрад, ничего другого не вижу. Нового Пелевина не читали случаем? Купил в аэропорту. Прочитать не смог, времени нет. Еще по поводу ролика про экологов. Понятие «эколог» и понаехавший гринписовец разграничить бы, блин, но там же понятно, вроде в ролике говорят, что речь идет про идиотов, которые, рассказывая про экологию, раздувают несусветную чушь. Это раз. Во-вторых, вот там поставлен конкретный вопрос. Много ли ты видишь экологов, которые бьются против, например, одноразовых упаковок, одноразовых предметов, производимых в нечеловеческих количествах? Много ты видишь, нет? Людей, которые выступают за то, чтобы отменить эти дурацкие упаковки, яркие и красочные, ввести простую серую оберточную бумагу. Много видишь? Я не вижу ни одного, зато дебилов, воющих там про озоновые дыры, вырубание лесов Амазонки и прочую чушь. Вот выше головы. Извините. Ты, вы ролик-то не смотрите, что ли? Сразу там какие-то мега-экологи, которые на самом деле хотят хорошего. Да понятно, что есть нормальные люди, которые заняты охраной окружающей среды, как это в СССР называлось. Но это не те, про кого речь. В ролике. «Марсианина» посмотрели? Нет. Какие фильмы ожидаете хорошие в прокате в ближайшее время? В ролике «Синего Фила» смотри, там все рассказано. Зачем Европу заселяют беженцами? Рано или поздно ведь назреет конфликт. Есть ролик с Борисом Юлиным про беженцев, где подробно рассказано, сколько этих самых жителей Африки и других замечательных континентов оказалось в Европе по окончании европейского колониализма. Их там миллионы уже. Если прибежало еще 300 тысяч, это, поверь, ничего не меняет. Созреет ли конфликт? Конечно, созреет. Сразу причем. Они же туда не на работу идут. Они идут туда за хорошей жизнью, за благосостоянием. Дома плохо, а здесь вот хорошо. У них нет образования, у них нет востребованных профессий. Они не шибко хотят работать. Они волокут с собой семьи, где далеко не все дееспособны. Зачем они там нужны? Вот представь, приехала там ну, не знаю, там, городок в нем, там, 1000 человек. А туда приедет 200 человек, я не знаю, там, из Ирака, из Афганистана. У них другая религия, у них абсолютно другие обычаи, они по-другому себя ведут. Они решают внутренние конфликты, например, не через полицию, а через своих старейшин. Плюс у них есть шариат, который, как ты понимаешь, гораздо главнее любого уголовного кодекса. Но как вы себе представляете вот сожительство с подобной общиной? Естественно, там все будет состоять из конфликтов. А зачем заселяют? Потому что у них так устроено. Потому что они считают, что есть свобода передвижения. Ну вот в рамках свободы передвижения эти люди и приедут. Они осуществляют свои замечательные права, утвержденные Декларацией прав человека. Расхлебывайте. Как вы считаете, при каких условиях отечественное кинопроизводство повернется лицом к нашей фантастике, фэнтези и сказкам? Когда деньги зарабатывать начнет, когда станет понятно, что выданные на это деньги приносят еще большие деньги. До тех пор нет, только вот эксперименты, так сказать, левиафаны будут получаться. Хотел спросить, вот вы говорите, что мы большие и сильные, и это так. Я не говорю, что мы большие и сильные. Я говорю, что мы должны быть большими и сильными, вооруженными до зубов. И только тогда с нами будут считаться. А как только с нами будут считаться, это вот напрямую отразится на нашем благосостоянии, например. А почему же мы не можем вести себя как США? Потому что мы не США и ведем себя по-другому. Распространять свое мнение на соседей, но мы его распространяем, тебе просто, может, не все видно. Прибалтика, Польша, болгары всякие должны быть для нас Южной Америкой, а не лающими псами у границ. Ну, как-то так получается, что наша внешняя политика строится на попытках уважать окружающих нас соседей, несмотря на то, что многие из них, если не сказать большинство, ведут себя как конченые скоты. С ними, тем не менее, пытаются обращаться по-человечески. Какой жизненный совет дали бы 20-летнему студенту? Самое главное в жизни, комрад, это дисциплина. Самая плохая дисциплина, лучше ее полного отсутствия. Дисциплинируй себя. И к тебе придет успех. Почему вы с таким скепсисом относитесь к творчеству Михаила Задорнова? Как-то раз я включил телевизор на какой-то юмористической передаче. В этой юмористической передаче показывали Евгения Петросяна и выступала его жена. Евгений Петросян пошутил две отличных шутки, и я смеялся. А его жена пошутила три отличных шутки, и я тоже смеялся. Но, видишь ли, почему-то считается, что Петросян и его жена абсолютно не смешные, хотя это не так. А те же самые люди считают, что Михаил Задорнов страшно смешной. Так вот, на мой взгляд, Михаил Задорнов не смешной. А его псевдонаучные мысли там, про какие-то изыскания, про Рюрика, они только слезы вызывают. Поэтому, ну, как тебе объяснить, какой скепсис? Не тот уровень, так я тебе скажу. Как думаете, учитывая активное время активной работы российской военной разведки в Сирии, 5 с лишним лет, а до этого там ничего не было? Сколько времени понадобится, чтобы разутюжить и близкое государство без остатка? Вопрос, комрад, из области пророчеств. Невозможно угадать. То есть они действуют не самостоятельно, совместно с сирийской армией. С какой скоростью будет продвигаться сирийская армия, я не знаю. Но то, что мы оказываем серьезную помощь, это никаких сомнений не вызывает. Собираюсь в армию. Как подготовиться к службе? Как вести себя там, среди сослуживцев и старослужащих? Какие навыки и качества можно приобрести во время службы? Первонаперво займись физической подготовкой. подтягивания, беготня, гиревой спорт, штанга, мордобой. То есть вот штанга и бокс – это ключевые, так сказать, области, которыми надо заниматься мальчику. Это не к тому, что тебе понадобится всех бить. Это к тому, что ты сможешь дать мгновенный отпор, который резко меняет отношение к тебе. Да и вообще физическая сила среди мальчиков крайне важна. Как себя там вести? Нормально. Как все нормальные люди себя ведут? Не будь скотом, не веди себя как скот. Люди это видят сразу и к тебе потянутся. Какие навыки и качества можно приобрести? Ну, основное, чем занимается армия, это социализация молодых людей. То есть, когда ты учишься общаться в коллективе. Когда я служил, это по 2 года было, ну, там можно было получить профессию. Я, например, был большим специалистом по сжатым газам до 400 атмосфер. После армии мог идти куда-нибудь трудиться. Где это востребовано, как там сейчас с этим, не знаю, права у нас получали на все категории, там, АБЦДЕ. Классность водительскую повышали, уходили с первым классом. Все это давало там серьезную прибавку к жалованию. Те, кто жил в деревнях, те просто счастливы были по окончании службы, ибо на гражданке приобрести такие разряды и категории было достаточно сложно. Не знаю, посмотри, что там и как. Очень хорошо уметь петь песни в ансамблях «Песни и пляски», плясать, рисовать хорошо. Хорошо рисовать крайне востребовано. Писать красиво, владеть компьютерной техникой. Все, комрад, что у тебя есть в голове, личные умения, что ты можешь руками и что ты можешь головой, то, что у тебя не отнять никак. Все это крайне востребовано. Ну, а если ты мамин сын, пришел, ничего не знаю, не умею, там, ни стирать, ни гладить за собой не могу, ну, да, это все печально будет. Помнится, в 2013 году вы перевели для спецпоказов фильм «Кровью и потом», но потом по каким-то причинам показы были отменены. Можете ли рассказать, что случилось и почему так? Фильм-то хороший. Ну, там уже начались телодвижения в плане, там, можно ругаться в кино нехорошими словами, нельзя. Поскольку это коммерция, и деньги с фильмов зарабатывают все, а я, так сказать, к ним присоединяюсь, то, в общем-то, без моего участия решают, надо это, не надо, можно, не можно. Стечение обстоятельств нехорошее, когда вот все сложилось в кучу и, к сожалению, не смогли провести показы. А жаль, фильм хороший, смешной. Не появилась ли обратно техническая возможность на сайте, тыкая на ник пользователя, увидеть только его комментарии в данной теме? Очень удобно было, до сих пор не отвыкну, так рука и просится. Там, по-моему, только мои можно так сортировать. Оно очень сильно нагружало сервер, очень сильно. Поэтому собравшиеся в кучу дегенераты, которые начинали на это давить, то они серьезно затрудняли работу сервера и поэтому выключили. Нравится ли вам творчество Фрэнка Миллера, в частности, графические романы «300» и 7 книг из серии «Город грехов»? Прикольные. «300» хорошая, «Город грехов» интересный. Что из этого читали? Ну, не все, штуки 3. Почему перевели только трудное решение, прощание? Ну, потому что предложили перевести его. Я его и перевел. Остальное не предлагали, я не переводил. В связи с нарастающим кризисом, как считаете, Россия вернет себе свои потерянные в 91-м территории? Ну, часть вернет. Видишь, с Крымом уже задалось, так сказать. Посмотрим, что дальше будет. Есть такое странное направление, как ревизионизм истории, в частности, Холокоста. Граждане с помпой утверждают, что срывают покровы, и все было не так. Как думаете, стоит ли добиваться истинности истории любыми средствами и методами, или все-таки правда должна быть одна и сильно желательно наша? Ну, ревизионизм в области Холокоста, ты знаешь, Я, когда мелкий был, ни про какой Холокост и речи не было, никто такого слова не употреблял. Оно не возникло еще как понятие. Тем не менее, любому советскому ребенку было известно, что нацисты убивали евреев целенаправленно. То есть, когда брали пленных, например, сразу вычисляли замполитов, определяли. Их по большей части сдавали сослуживцы же из числа жаждущих сотрудничать с немецкими нацистами. И тут же убивали. Как правило, они были евреями. Евреев ловили и потом. В Белоруссии уничтожали, на Украине уничтожали. Ну, это ни для кого никогда не было секретом. Уничтожали их, обращаю твое внимание, просто за то, что они были евреями. То есть вот этот ревизионизм, ну, мне непонятно, ты знаешь, как там. А вот не убили 6 миллионов, а сколько убили? 4,5, там, 5, 1 миллион. Это миллион, все равно это чудовищная цифра. Что там рассматривать, пересматривать, ну, не знаю. Может, побеседуйте с Борисом Витальевичем о ревизионизме Холокоста. Когда возник, какие цели преследуют, как тезисы опровергаются. Подумаем. Не планируете правильный перевод сериала «Прослушка»? Ну, если у вас деньги есть, возможно. Как боретесь с определенными воспоминаниями? В плане того, что стыдно, но вернуть ничего, понятно, нельзя. И людей уже тех давно нет, не извиниться. А с годами совесть матереет и матереет. Сам себе говорю, какой же ты был дурак. Больше ты так, слава богу, никогда не поступал. Как в наше время приструнить жену, чтобы без насилия и с повышением собственного авторитета? Это в плане, когда она отказывается слушать логические доводы. Это все, комрад, происходит на животном уровне. То есть, если для того, чтобы тебя уважали, надо себя соответствующим образом вести. Не молоть языком, не совершать идиотских поступков, думать, прежде чем говоришь, и вообще всем, так сказать, своим внешним видом, поведением. Ты вожаком в стае в своей должен быть. Семья – это стая, а ты вожак. Если, так сказать, члены стаи тебя не слушаются, ну, значит, авторитетов тебе нет. Значит, ты не понимаешь ни куда эту стаю вести, ни как ее вести. Ни ты там главный, и тебя посылают подальше. Поэтому как приструнить? Ну, то есть, она тебя уже не слушает. Значит, ты уже неправильно себя ведешь. Кнут, пряник, ну, так сказать, не в буквальном смысле слова, что ее пороть надо по субботам. Меры воздействия должны быть дисциплинарные, а у тебя их, по всей видимости, нет. Скажите, что делать, если родители чересчур опекают? Месяца два назад стукнуло 18. В связи с этим пытаюсь стать финансово независимым. Подумываю о том, чтобы съехать. Но родители этого не одобряют. Говорят, еще рано. И что обеспечивать до поры будут они. Что делать? Как объяснить родителям, что я должен сам себя обеспечивать и не быть зависимым от них? Или, может, и вправду еще рано, и во мне все еще играет подростковая дурь? В твоем возрасте, комрад, надо учиться, получать образование. Мне не совсем понятно, как можно сочетать учебу и работу. Ну, понятно, можно, но это тяжело, и на обучение серьезнейшим образом скажется. Если родители могут тебя доучить, это очень и очень хорошо. Спасибо таким родителям. Если ты при этом можешь где-то там чуточку подрабатывать, ну, наверное, это на пользу. Они ж не хотят тебе зла. Если они говорят, что обеспечивать будут они до поры, обрати внимание, они же тебе не говорят, что ты там всю оставшуюся жизнь, так сказать, под крылом просидишь. Доучись. Если ты не учишься и не планируешь получать никакое образование, то все предельно просто встал и ушел. Все, с голоду ты не умрешь. На еду и на съемное жилье заработаешь. При этом не забывай. Они тебя родили, они тебя растили, кормили, вкладывали в тебя деньги, душу отдавали. С ними надо обращаться соответствующим образом. То есть, если ты с ними не живешь, их все время надо проведывать. Постоянно надо звонить, поддерживать связи и заботиться о них. Потому что скоро они станут старыми, и заботиться о них должен будешь. Интересует ваше мнение про книги Старикова, особенно «Власть», если читали. И нет ли желания посетить город Брест? Но книги, на мой взгляд, интересные. Я не могу сказать, что я совсем согласен в книгах Николая Викторовича Старикова. Не могу сказать, что я согласен со всеми, так сказать, там, тезисами, которые он выдвигает, и выводами, которые он делает. Но, тем не менее, во-первых, они интересные. Во-вторых, направлены на правильное дело, поэтому, ну, как тебе сказать, то есть, вот прочитал, все ли там так? Нет. Вот тут не так. Это можно дискутировать, обсуждать с единомышленниками, с противниками там, с кем угодно, но от обсуждений, комрад, сплошная польза. Даже если что-то не так, только на пользу. Больше знать будешь, больше понимать, уметь дискутировать, обсуждать, получится собственная точка зрения. Удается ли вам при вашем ритме работы выспаться? Как правило, да. Если не впадаю там в раж, так сказать, сидя ночью перед компьютером, то, как правило, да. Можете посоветовать, как и что надо делать, чтобы хорошо выспаться. Сам могу спать хоть по 10-12 часов. Но ощущение бодрости с утра не прибавляет. Часто просыпаюсь с головной болью. Алкоголь не употребляют. Бывает вечером до 23-24 засиживаюсь за компом. Работа не пыльная, удаленная, сисадмин. Иногда бывает болит спина. Профессиональный сколиоз, остеохондроз. Знаю, вы не врач, но может у вас есть на примете хорошее упражнение против боли в спине. Перво-наперво, комрад, надо заниматься спортом в обязательном порядке. Запишись в спортивный кружок и минимум 3 раза в неделю посещай. То есть это не к тому, что там сразу надо жим 120 производить. Нужны физические нагрузки. Туловище без них жить не может. Это раз. Во-вторых, до 23-24 часов за компом сидеть нельзя. То есть вот у тебя закончился рабочий день, там 7-8, без разницы, все. Дальше к компьютеру не подходи, только в случае там аварий, тревоги и всякое такое. 3. Уж если тебе там не спится, на сон грядущий очень полезно гулять. Если у тебя работа удаленная и ты дома сидишь, гулять полезно как утром, так и вечером. Походи минут 40-часик, это гораздо полезнее, чем сидеть за компом или таращиться в телевизор. Подумай, послушай аудиокнижку, подыши, это тебя успокоит. Прими теплый душ перед отбоем. Просто постоять, чтобы по тебе текла теплая вода. Не смотри дурацкие фильмы, вот прям за час, там, за два до отбоя. Не смотри. Не нажирайся, то есть вот, чтобы там вот с таким пузом ложиться спать. Это неправильно, спать будешь плохо. Не напивайся, потому что раздутый мочевой пузырь, когда тебе хочется в сортир, а потом ты прибежал, и тебе опять не уснуть, тоже пользы не несет. Вот, соблюдая достаточно несложные правила, спать будешь гораздо крепче, и высыпаться будешь гораздо лучше. Ну, а что до боли в спине, это все-таки надо специалиста. Перво-наперво оборудуй рабочее место, чтобы у тебя там на правильной высоте был стол, как ты там за клавой сидишь, чтобы на уровне глаз был монитор, он вот тут должен быть, а не вон там и не вон там. Обычно ж как, вот, левая рука вот так, правая рука вот так, весь горбатый, кривой позвоночник вот такой. Нет, вот, монитор перед носом должен быть прямо посередине. Оборудуй рабочее место, сиди правильно, работай правильно, делай перерывы, в которых разминки физические должны быть. Вот. Я думаю, все пойдет на лад. А про боли в спине это надо специалистам. Как считаете, почему роман Евгения Замятина «Мы» не издавался в СССР до конца 80-х? Ну, в начале-то издавался. А потом считали, что он никакой пользы населению не несет. Будет неправильные мысли. Я так думаю. Поэтому и не издавался. Ваше мнение, почему парни 20-30 лет предпочитают смотреть мамок секс в интернете? Не стремятся познакомиться с девушкой, не хотят брать ответственность, содержать девушку, в дальнейшем семью, растить, воспитывать детей. Считают, что в жизни проще удовлетворить себя за 3 минуты, чем ухаживать, сочинять стихи, дарить цветы девушкам. А когда дело коснется денег, то только на себя, ну и т.д. Как вы думаете, почему эта тенденция набирает обороты? Потому что инфантильные, то есть они хотят всю жизнь оставаться детьми, они не хотят взрослеть. Раньше жизнь взрослеть заставляла. Закончил вуз, отправился на работу, женился, родились дети. То есть деньги можно было зарабатывать только специфическим образом. А теперь ничего не надо. То есть если вот как предыдущий комрад, сидишь дома, работаешь удаленно, зачем? Ну, ты в Warcraft там фармишь какую-нибудь дрянь и продаешь. Плохо ли? Ничего не делаешь, великолепно себя чувствуешь. Надо ли общаться с девками? Ну, наверное, не надо. Они застенчивые, как дети. Они не умеют общаться, поскольку все время в сети сидят, там буковками общаются. Живьем страшно, неудобно. Вдруг пошлют, да я прыщавый, там немытый, волосы, жир, еще чего-то там. Ну, понятно, что гораздо проще, сидя перед монитором, подрочить и сидеть в своей норе дальше. Хорошо это или плохо? Комрад, у тебя резко сокращается количество конкурентов. Ты, если не сидишь перед монитором, можешь прекрасно проводить время, пока они там наяривают то правый, то левый. Недавно услышал совершенно великолепную мысль. Зачем мы лезем в Сирию? Зачем нам Крым? Пусть лучше в магазинах будет нормальный сыр за нормальную цену. Аргумент показался мне неотразимым. Имеет ли смысл спорить с подобными гражданами? Как это делать, не являясь экспертом в экономике, логистике, политике и прочее? Сложно спорить с человеком, у которого хорошо подвешен язык, не имея большого числа доводов. Ну, зачем мы лезем в Сирию и зачем нам Крым? Ну, как раз в частности для того, чтобы в магазинах был нормальный сыр за нормальную цену. Потому что, когда поломают государство наше, вместе с ним поломают и экономику. Смотри на хохлов, как у них там. Ракетой все взмыло вверх после государственного переворота и начала гражданской войны. Только у нас будет еще хуже. Не будет и не то, что сыра, не будет даже хлеба. Поэтому, ну, как спорить, не являясь экспертом, ну, для того, чтобы кого-то переубедить или хотя бы вот опровергнуть, надо владеть фактами. Разбираться и в экономике, и в логистике, как у тебя написано, и в политике. Сложно спорить с человеком, у которого хорошо подвешен язык. Иди на курсы риторики, там тебя научат, изучишь все приемы, не имея при себе большого числа доводов. Ну, то есть ты хочешь быть сереньким дурачком, а при этом кого-то в чем-то переубедить. Так не бывает, надо быть отличником боевой и политической. В споре Жеглова и Шарапова чью сторону принимаете? Жеглова, конечно. Там речь не про кошелек. Там есть вещи гораздо более тонкие. Оно, как ты понимаешь, несколько про другое. Там про то, есть у тебя совесть или нет у тебя совести. Как ты считаешь? Вот ты кино посмотрел, вот как ты считаешь? У Жеглова совесть есть вообще? Нет? Я считаю, что есть. Жестковат, безусловно, жестковат, а там по-другому нельзя. Хорошие дела делают, нехорошие. Есть такой анекдот, оперативный. Умер оперативник, вознесся на небо, подходит к воротам рая. Ворота, Петр Привратник. Ты куда? Говорит Петр. Говорит, ну вот, к вам. Петр говорит, так ты же опер, куда тебя в рай-то? Поди, обманывал, подслушивал, шантажировал, вербовал, сажал, допрашивал. Ты говорит, ну да, ну так как тебя в рай? Тебе только в ад пошли, отведу. Ну, идет Петр впереди, опер за ним грустный. Бредет, видит в заборе в райском дырка, а там его сосед по отделу сидит под деревом, нектар пьет, вокруг бабы голые бегают. Слышь, Петр, что за дела-то? Он же тоже опер.
Да какой он нахер опер?
Вот так. И про Жеглова, если понятно. Дайте пару советов, как вести себя с подчиненным. Нанял помощника, подскажите, что делать, а чего не следует делать по отношению к помощнику. Вести себя соответствующим образом. Во-первых, дистанция должна быть. Ты начальник, он подчиненный, как уже говорили ранее. Никакого понебратства, строгость, требовательность. Русские люди, они в начальниках первонаперво смотрят, как ты работаешь сам. Как работаешь ты, так будут работать твои подчиненные. Если ты идиот, несобранный, недисциплинированный, они будут точно такие же. Если же ты, как начальник, раньше всех приходишь, больше всех делаешь и позже всех уходишь. Русский человек не может тебе ничего возразить. Ты имеешь право с него требовать. Он это видит и сам стремится работать так же. Поэтому начинай с себя. Всегда считал, что аббревиатура «Комсомол» расшифровывается как «Комитет советской молодежи». Коммунистический союз молодежи. В одном из ваших интервью хотел влезть и замахать красным флагом. Обратился к источникам. Я думал о вас вон что, а вы оказались вон какой. Всегда думал, что перевод «поп-мьюзик» оно как попкорн, типа хлопающее. Нет, вот это популярная музыка. Popular music, сокращенно поп-мьюзик. В этой самой popular music есть ответвление, направление, которое называется рок-н-ролл, которое в России почему-то любят называть рок. Оно внутри поп-музыки, как ты уже понял. Поэтому Юра Шевчук, который борется с попсой, какой-то непонятный, сам с собой, похоже, борется. Он не знает, что он это поп-мьюзик. Как показала практика, необходимым условием государственного переворота является раскол в элите. Да, просто разные хотения. Как показали движения на Болотной и Сахарова, этот раскол в нашей элите имеется. Имеется. И, надо полагать, за несколько прошедших лет никуда не делся. Он и не денется никогда, комрад. Потому что, когда одни вокруг кормушки, а вторые стоят вокруг и жрать не могут, естественно, им обидно, как ты понимаешь. У них своя кормушка, но маленькая. Еда там не такая нажористая. Поэтому надо отогнать этих от большой кормушки. И вот это нерешаемые проблемы. Они есть всегда. Как считаешь, на сегодняшний день сохраняется угроза цветной революции или государственного переворота? Она есть всегда. Тем более есть мрази, которые за западные деньги готовы сделать со страной все, что угодно. Объясните, после начала операции наших ВКС в Сирии смутило следующее. Почему президент полтора года назад не сделал то же самое на Украине? Учитывая успехи бойцов Асада на земле с прикрытым нами небом, не дошли бы ополченцы до Киева дней этак за 20. Ни ты, ни я не являемся президентами Российской Федерации. Ни тебе, ни мне на стол не кладут разведсводки. Ни ты, ни я не понимаем, каковы на самом деле отношения между державами. Что могут сделать в отношении нас США и Евросоюз, и чего сделать не могут. На что мы можем надавить в отношении их, и на что мы надавить не можем. Я так понимаю, лично я, что ничего подобного тому, о чем ты написал, и речи быть не могло. Иначе оно было бы. Вот то, что оно происходит в Сирии, ну, наверное, откуда-то надо начинать. Ну, вот. Начали. Видишь ли, в ряде случаев только руководство, особенно в управлении государством, только руководство страны понимает, что надо делать в данный момент и как это надо делать. Гражданам это не объясняют и, скорее всего, не объяснят никогда. Могут ли при этом руководители ошибаться? Конечно, могут. Они такие же люди, как мы с тобой. А значит, ничто человеческое им не чуждо. Ну, а что касательно дойти до Киева, а что до него доходить? Там, по идее, бомбили бы сразу все. Речь только про то, с какой скоростью бы ехали наступающие войска. Когда вас спрашивают, как изменить ситуацию в стране, сделать лучше, вы часто советуете начать с себя. Но ничего другого посоветовать невозможно. Я понимаю, что простой уборкой мусора в подъезде не стоит ограничиваться. Если брать экстремум, то, скорее всего, стоит организовать, условно говоря, свою партию или политическое движение. Правильно. Или вступить в другое, которое тебе кажется подходящим. Есть ли у вас, собственно, вопрос, есть ли у вас опыт в такого рода деятельности или, возможно, персоны, с которыми можно провести разведопрос на тему, как начать участвовать в политической жизни страны не только в качестве избирателя? Было бы очень интересно про это все узнать подробнее. Я боюсь, комрад, что если узнать, как оно на самом деле устроено, если у тебя ты молод или у тебя неустойчивая психика, ты вообще навсегда утратишь веру в человечество и расхочешь заниматься чем бы то ни было вообще. Но подумаем. Когда вы разберетесь со звуком в студии? Когда будет нормализация? Повесьте 3 микрофона, 2 петли, петля посередине под столом. Нормальный микрофон на камеру. Инструктируйте гостей, как говорить. Гоблин орет. Юлин шепчет. То говорит громко. Сидишь как дурак во время ролика, крутишь громкость. Тоже касается всех роликов. Первым звуком заставки должен быть калибрационный для настройки громкости. Дальше уровень должен быть таким же. А то заставка громко, аплодисменты тихо, а потом ор. Будем работать над собой, комрад. Вопрос про субтитры. Субтитры, как вы сами говорили, это прежде всего работа с текстом. Где этот текст взять? Текст оригинала имеется в виду. Мой, в смысле, только у меня. Писать с видео тяжело и долго, понимаю. Есть ли какие-нибудь специальные сайты? Или это ты не про мой? Есть англоязычных навалом. А то бывает, найдешь текст с английскими субтитрами, но пока переведешь, фильм приходится пересмотреть 30 раз. А как ты хотел. Легко не бывает, это тяжелый труд. Помимо Led Zeppelin, Pink Floyd, Deep Purple, какую музыку приходилось заслушивать прямо дискографиями? Да много всякой. Я всякое слышал. Всякие Кинги, Кримсоны, Назареты. Блин. Аланы Парсонс, не знаю, в башку не идет, я очень много слышал. Как относитесь к Queen? Он прекрасен. Она. Он. Queen, это, кстати, на сленге пассивный гомосексуалист, если вдруг кто не знает. King Crimson, прекрасен. Depeche Mode. Не все люблю, но отдельные песни хорошие. Питер Гебриэл, тоже хороший. Вопрос о фильме «28 панфиловцев» как лицу более осведомленному. Когда-таки премьера? Можно ли будет посмотреть в онлайн-кинотеатре? Боюсь, к нам не довезут, а надо бы. Ну вот вчера ролик подвесили, там Андрей пояснил, что выходить фильм будет уже после Нового года. То есть к ноябрю практически все сделать успели, но невозможно правильно заняться прокатом. На это надо время. То есть, как я понимаю, либо февраль, 23 февраля, ну, если не получится, то 9 мая. 9 мая, считаю, крайний срок. Тьфу-тьфу-тьфу. Будем надеяться, что все сложится. Как у человека, находящегося в Совете при Министерстве культуры, нет ли у вас понимания, зачем везде и всюду в качестве идеологического базиса насаждается православие и прочая архаика и мракобесие. Всюду церкви, в парках через силу. Предметы в школах, православные активисты, решающие проблемы в уголовных традициях. Развитие образования, науки, техники, замещению импорта или какие там у нас цели декларируются, это, мягко говоря, не способствует. Как идеология, коммунизму не замена. Как лекарство от безнравственного состояния общества страшнее болезни. Мозги потекли с новой силой, и не Солженицыны и прочая совесть народа, а грамотные, нужные айтишники и технические спецы. А нетерпимость на почве веры или безверия все сильнее день ото дня. Идет это с самого верха, а значит, зачем-то нужно. Зачем? Ну, как я понимаю, замены коммунистической партии Нет. Только православная церковь. Замены коммунистической идеологии? Нет. Только православие. Я с тобой абсолютно согласен. Ни то, ни другое в качестве замены не годится. И работать не будет. Но пока в этом не убедятся, будут заниматься вот именно этим. Увы. Планируете ли вы продолжать снимать ролики «Солженицынские чтения»? Да, планирую. Сроков назвать не могу. Недавно посмотрел отличный советский фильм «Премия» 1974 года. Когда смотришь советские производственные картины, снятые в 70-х, 80-х, нельзя не заметить, что главной общественной проблемой всегда выставляется бесхозяйственность. По сути, вся эпоха пропитана чувством медленного развала. Теперь мы знаем его итоги, но мало кто знает истоки. И связаны они с прямыми подрывными действиями тогдашнего руководства, сознательно взявшего курс на отказ от строительства социализма в России. Главный удар был нанесен реформой Либермана-Косыгина. Но был другой путь, связанный с компьютерной системой ОГАЗ Виктора Глушкова. ОГАЗ, получившая ныне обманчивое прозвище «Советский интернет», могла решить кричащие проблемы повсеместной рассинхронизации производственных поставок. Но совершенно не стыковалась с советской бюрократией, которая и задушила ОГАЗ в зародыше. Что думаете по этому поводу? Ну, первонаперво я по этому поводу думаю, что... Даже я бы не сказал, что думаю, а тупо знаю. В Советском Союзе все было рассчитано на совесть граждан. То есть, постоянно взывали к совести, как вот ты работаешь. То есть, над тобой нет никакого контроля. За тобой не стоит Карабас-Барабас с плеткой, семихвосткой. Работать ты должен был так, как тебе велела совесть. Ну вот, так вот на совести работали. Как это менять? Ну, лично я знаю. Ровно один способ. Ну, на некоторое время хватало энтузиазма человеческого, ну а дальше должен быть кнут и пряник. Без этого никак. Но кнут, он категорически противоречит всем коммунистическим убеждениям. Человек сам должен делать хорошо. К сожалению, он так не делает. Ну, а то, говоришь ты, про что говоришь ты, я про такое, честно тебе скажу, никогда не слышал. Ну, наверное, это один из аспектов. Вооружившись знаниями политической ситуации в мире и истории советского периода с вашего сайта, стал гораздо более убедителен в спорах на эти темы, но в итоге пришел к выводу, что склонить оппонента к своей точке зрения невозможно никакими аргументами. Привожу доводы и факты, а мне в ответ предлагают почитать Солженицына. Дарю правильные книги? Не читают. Даю ссылки на ваши ролики? Не смотрят. Что с этим делать? Или людей после 25 лет со сложившейся картиной мира невозможно уже убедить в их неправоте и склонить к своей точке зрения? Это верующие, комрад. Это верующие. Верующим бесполезно приводить факты. Абсолютно бесполезно. Они вообще ничего не слышат и не видят. Они долдонят свое. И то, что говоришь ты, им абсолютно неинтересно. Победить это можно единственным способом, когда государственные излучатели начнут излучать правильную точку зрения, правильно интерпретировать исторические факты, правильно интерпретировать различные события. Вот тогда, поскольку речь идет, не побоюсь этого слова, о дебилах, вот когда на них излучатели дуют в нужную сторону, тогда у них и в голове благостность наступает. Оно верно в обе стороны. Вон, посмотри на Украину, как у целой нации крыша съехала на бок, вообще там кукушку сорвала. Почему? Потому что излучатели работают вот так. Россия напала на Украину, и все дебилы в это верят. Вот напала, и все, по телевизору уже сказали. Ну, то же самое и здесь. Как относитесь к такой национальной идее для русских? Дать человечеству возможность заселять другие планеты. Мне кажется, она лучше всего подходит для нашего народа. Я тебе рекомендую, комрад, взять учебник астрономии и ознакомиться с тем, что из себя представляют планеты Солнечной системы. Вот возле Солнца висит Меркурий, ближе всех. Там температуры такие, что даже атмосферы толком нет. Он маленький, крутится быстро, к Солнцу очень близко, жить там невозможно. Следом висит планета Венера, на которой температуры под 200 градусов.
Люди жить там не могут. Безумная атмосфера, там очень жарко, близко к солнцу, безумные атмосферные эти ураганы, тайфуны, не знаю, как это правильно назвать. Человек там жить не может. Только в каких-то там подземных, хорошо укрепленных помещениях. Дальше Земля. Ну, с Землей, я надеюсь, ты знаком. Дальше идет планета Марс. Там холодно. Он далеко. Атмосфера для дыхания непригодна. Солнце практически не светит. Расти там ничего не может. Воды в нашем виде привычном там нет. Что там делать? Дальше идет Юпитер. Газовый гигант. У которого ядро, по слухам, состоит из металлического водорода. То есть из водорода, который под чудовищным давлением, потому что планета очень большая, вот там ядро, а здесь бушуют безумные атмосферные бури. За ним идет Сатурн, который чуть поменьше, но точно такой же газовый гигант. Считается, что у них нет ядер. Я давно астрономией не интересовался, но сила тяжести, даже если там ядра есть, сила тяжести настолько превышает земную, что там человек жить не может. У того и у другого есть спутники, там, Ио, Каллисто, Ганимеды там, и прочие. Они, ну, на Титане, по-моему, атмосфера есть, я плохо помню. Но там холодно. Это еще дальше, чем Марс. Жить там невозможно. Далее идут Уран, газовый гигант, Нептун, газовый гигант, Плутон, которого разжаловали. Жить, как ты видишь, можно только на Земле. На кой черт куда-то тащиться, мне совершенно непонятно. Перенаселять другие планеты. Давайте попробуем на Земле порядок навести для начала, чтобы люди жили как люди. Придем в чувство, прекратим воевать, обеспечим достойные условия проживания для всех, сократим рождаемость, введем ее в какое-то рациональное русло, а там уже будем смотреть. Что думаете о скорочтении? Полезная штука? Очень полезная. Стоит ли осваивать? Ну, при нынешнем потоке информации, если ты занят интеллектуальным трудом, да даже если и не занят, без него вообще никак и никуда. Рекомендую. Есть такая, лично я знаю только московскую школу Олега Андреева, других не встречал. Вот, настоятельно рекомендую. Ужас, что творится в школах, Дмитрий Юрьевич. Моего брата заставляют верить в Бога на новых уроках теологии. Что за беспредел? Я только вдолбил ему, что Аллаха не существует, а тут второй фронт открыли. Как быть? Ну, продолжай вдолбливать, в общем-то, если считаешь это нужным. Победить невозможно. Что думаете по поводу ДНР и ЛНР после окончания войны? Будет ли передел собственности у них и чем он закончится? Не знаю. То есть там в ходе войны непрерывно собственность делили. Наружу это не очень рассказывают. Но, в общем-то, основная задача это, типа, чьи будут бензозаправки, универмаги и прочее. Будет ли передел? Может и будет. Не знаю, комрад, я не Ванга. Читали книгу Алексея Шерстобитова «Исповедь ликвидатора»? Если читали, что скажете о ней и об авторе? Ну, их там две вроде, да? А первую читал. То есть, ну, рассказы, мягко говоря, странные. То есть, вот человек. Ну, то есть, видно, что он чисто инструмент. Человек, который может держать автомат, ружье там и, так сказать, ну, как спортсмен. Хорошо стреляет и не промахивается. Все остальное, там, сбор информации, вывод на жертву, подход, отход, оружие, прикрытие, это вообще не его дело, не он этим занимался, и, собственно, что там, корчить из себя какого-то мегакиллера как-то даже не смешно. Ну, а дальше, вот я тут уверовал, там, ну, не знаю, как с таким грехом на душе ты вообще жить можешь, поэтому не очень. Ваше высказывание «бомбить будут Сирию» оказалось верным. Оно изначально было верным, ты не поверишь. Я раньше предполагал, что бомбить будут американцы. Они бомбят, ты не поверишь. На мировой арене Россия укрепит позиции в будущем? Уже укрепляет. Может, вам все-таки стоит пойти в политику? создать партию и попробовать помочь Родине. Пока я не готов. Интересует ваше мнение по поводу коммунизма. Как считаете, возможно ли его построение в современном российском обществе с учетом сегодняшних потребностей и реалий? И нуждается ли само общество в нем? Ну, тут надо определиться с понятиями, что такое коммунизм. Похож ли он с современной точки зрения на то, что когда-то говорил Карл Маркс? Ну и, в общем-то, я так думаю, что да, можно. В определенных аспектах. Можно. Про синих филов. Почему выходят с такими большими перерывами? С какими перерывами? Они выходят практически каждую неделю. Перерывы бывают редко, обусловленные там, вот, технологическими причинами. Когда будут и будут ли вообще выходить выпуски в старом формате? Ну, я тут подумал. Мы подумали. И я решил. Сейчас мы там попробуем прикрутить одну специфическую фигню. То есть, если вам интересно чего-то там про сугубо конкретные фильмы, у меня, поскольку силы рассеяны на различное зарабатывание денег, если вам вот интересно это вот. Новые фильмы, на них обзоры, старые фильмы, на них обзоры, переводы там и всякое такое. Если вам это интересно, массово интересно, можем попробовать посмотреть, то за небольшую, так сказать, плату, ну, наверное, можно сделать. За бесплатно я это делать физически не могу, у меня физически не получается. Некоторые ваши видео натолкнули на мысль, что вы прощупываете почву для того, чтобы основать политическую партию. Это заблуждение. Почему вместо этого, вместе с Борисом Юлиным, не присоединитесь к Николаю Старикову? Взгляды Бориса Юлина от взглядов Николая Старикова отличаются радикально. Несмотря на наличие разных взглядов на некоторые вещи, каждый из вас любит свою страну, гордится и хочет сделать как лучше. Порвете в клочья любого. Ну, вроде и так у всех троих неплохо получается. Что думаете по поводу такого предательства, как линия Бейкера-Шеварнадзе? Когда-нибудь этот позорный договор будет отменен? Не знаю, Конрад. Есть ли аналоги великого и непобедимого зеленого яйца? Есть. Называется Камадо. Посмотри, примерно то же самое. Зачем подонки выкладывают в интернет данные российских военных, находящихся в Сирии? Ну, это террор. Это угроза жизни членам семьи. Не только самого военнослужащего, который выполняет свой служебный долг в Сирии, но и угроза физического существования членов его семьи. Это террор называется. Люди, которые это делают, это террористы. Зачем террористы занимаются террором? Они запугивают население, запугивают граждан. Они не хотят, чтобы российские войска бомбили в Сирии ИГИЛ и прочую мразь. То есть, они на стороне этой мрази. То есть, вот эти укронацисты, которые подобные сайты делают и выкладывают подобное, они занимают ту же сторону, что и ИГИЛ. И, видимо, ходят под одним и тем же хозяином, я так думаю. Насколько правдива эта информация, я не знаю адресов летчиков и их семей. Как вам кажется, это провокация или действительно попытка помочь террористам отомстить? В этом нельзя видеть никаких провокаций. Это уголовная мразь, которая должна быть наказана. Хотелось бы увидеть разведопросы про нынешнюю ситуацию в Израиле. Будут ли такие? Камрад, я в России живу. Ну, у меня нет специалистов по Израилю. Как организована вытяжка из зеленого яйца в студии? Это специальный образ... Блин. Это специально оборудованное помещение. Вытяжка, которая стоит в студии, обошлась в 10 000 баксов. Поэтому она может вытянуть все, что угодно. Ну, за исключением там газового оборудования. Газовым оборудованием не пользуемся. Можно ли ставить яйцо в квартире и подключать к обычной вентиляции? Категорически нет. Категорически. В помещении яйцо пользовать нельзя. Оно для улицы. Только для улицы. Ну, либо вот для специально оборудованных помещений. В последнее время терзают смутные сомнения. А вот Беларусь. Это что, может, тоже был проект? Почему вдруг сохранился этот островок социализма? Нас обобрали, а там ничего не национализировали. Все работает. Россия ресурсами почти бесплатно снабжала и снабжает. Неужели только благодаря Лукашенко? Как-то не верится. Ну, с одной стороны, свезло. С другой стороны, они маленькие. И пока грабили Россию, на них просто не смотрели. Они неинтересны были. Вот здесь огромный слон, а тут суслик. Кого в первую очередь распатронивать? Понятно, слона. Ну, пока нас распатронивали, на них не смотрели. Ну и роль батьки преуменьшать-то не надо. Он мужчина серьезный. Страной своей занят самым серьезнейшим образом. Бандера и Власов – герои пидорасов. Это прекрасно. Будет ли сюжет про лесных братьев? Да вроде делали с Александром Дюковым про литовцев. Что вы думаете по поводу доклада Нидерландов о сбитом Боинге? Ну, ерунда, а не доклад. То есть, расскажите, зачем вам столько времени надо было там сидеть, что-то выискивать? Откуда у вас берутся поражающие элементы, которые в ракетах подобного типа не стоят? Почему вы не слушаете? Что вам говорит Алмаз Антей? Да, смешно слушать. То есть там, как обычно, на фотографии видны уши фотографа. Теперь они уже не могут говорить напрямую. Ты же помнишь, что главная задача этого была обвинить Россию в убийстве невинных граждан. То есть как только Боинг подбили, газеты с заголовками «Путин убил моих людей», «Русская ракета убила наших детей», там это вышло через 20 минут после катастрофы. Все уже было наготове, все стояли на низком старте. А теперь это доказать нельзя. А теперь, если копаться, то оказывается, что это укронацисты сбили самолет. Под чьим руководством? Ну, нетрудно догадаться, под чьим. Они не самостоятельны, и подобное самостоятельно делать не могут. Ну вот, весь доклад Нидерландов, он как раз об этом. Как бы это вот, как бы так вот что-нибудь сказать, чтобы ничего не сказать? Как бы так расследовать, чтобы ничего не расследовать? Чушь. Надеюсь, выведут на чистую воду. Часто слышу от людей, что их предки были самыми наичестнейшими людьми, которые мирно шли по дороге. Неожиданно из кустов выпрыгнули НКВДшники или милиционеры, схватили и сажали в ГУЛАГ ни за что. То есть получается, что в те времена наш народ был самым святым на планете, а кровавый Сталин сажал ради тирании. Ну, с точки зрения дебилов, все именно так, комрад. Или просто нынешнее поколение цинично врет про своих «святых» в кавычках предков и пытается все свалить на Сталина. Но они же не показывают уголовных дел. За что предок-то сидел? А было бы неплохо посмотреть уголовное дело, ну, хотя бы с выписками ознакомиться, там, статья, что там, как там. Иначе можно врать что угодно. Знакомы ли вы с творчеством рэп-исполнителя Оксюмирон? Нет. Читали книгу «Наследие Чингисхана» автора князя Трубецкого? Нет. У меня предложение. Мы, посетители сайта, согласны за деньги покупать на сайте аудиодорожку с правильным переводом новинок голливудской индустрии. Видишь ли, друг мой, я что-то нигде не предлагал покупать у меня аудиодорожки новинок голливудских. Ты, наверное, не видел? Твои предложения мы согласны. Вас никто не спрашивает, согласны вы или не согласны. Есть некие предложения, которые выдаю лично я. То, что я считаю нужным и возможным лично для меня делать. Мне кажется, что выкладывание аудиодорожки, где вы разговариваете, пусть даже и матом, никакие авторские права не нарушают. Комрад, когда тебе что-то кажется, крестись. Говорят, помогает. Мне вот, например, ничего не кажется. Я тебе сразу сообщаю, что нарушает все, что только можно. Покупать такой файл никому не запрещено.
Он же не для публичного воспроизведения. А уж если потом кто-то из умельцев совместит эту аудиодорожку с картинкой, так это и не ваша вина, Конрад. Твоя хитрость просто потрясает вообще. Просто потрясает. Можно наладить годный гешефт. Вот. Ой, понимаю, обороты не те, что в кино. Да, Конрад, не те. Ну, ты не поверишь, я и до кино отлично жил. И сейчас прекрасно живу. Но лично я готов выкладывать за такую дорожку, как за поход в кино. А то и больше. Ждите сигнала. На ваш взгляд, как долго наша страна будет миндальничать с нехорошей Украиной по поводу долгов? Всегда. Столько, сколько считает нужным руководство, столько и будет. Кто из русских императоров вам нравится больше всего? Петр Первый. Что можете сказать о них хорошего? Ну, прикольный был. У нас не исторический ролик, Конрад. Что думаете насчет повальных сокращений в различных силовых структурах нашей страны? Не приведет ли это к ослаблению правопорядка в итоге? Приведет. Они для этого и производятся, чтобы привело. Вызывает недоумение, как на участках из 10 участковых остается только 3. Но нам смотреть-то незачем. Ты же понимаешь, вон там сейчас в Сирии ИГИЛ воюет, и там тысячи добровольцев из России. Скоро они назад поедут. Здесь они просочатся в мечети, начнут вести пропаганду. Ну, как ты думаешь, надо это выявлять? Ну, наверное, надо. А что для этого надо сделать? Ну, понятно, уменьшить численность сотрудников правоохранительных органов. Дальше они начнут взрывать, убивать, резать. Ну, а для того, чтобы это прекратить, надо сократить ОМОНы и СОБРы, наверное. Совершенно разумные действия.